во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы слышали сегодня евангельское чтение, которое повествует нам о том, как некий из начальствующих иудейских, причем человек это молодой, как указывает апостол Матфей, подходит к Господу нашему Иисусу Христу и просит у Него благости. О благости мы скажем позже. Благости он не обретает, поскольку отказывается или не может на тот момент исполнить условия, которые дали бы ему возможность обрести благость. Юноша этот, как говорят отцы, добродетелен. Он сильно хочет достичь Царства Небесного, а лучше сказать, вечной жизни. Тут необходимо сказать нечто о желании вечной жизни, которую высказывает этот юноша. Когда кто-нибудь говорит, я хочу достичь вечной жизни, то обычно взоры наши устремляются в будущее. А на самом же деле сей говорит о другом. Он о вечной жизни говорит как о жизни иной, чем он живет сейчас, в этот момент. Действительно, если бы здесь речь шла только о будущем, то почему? Какие основания у юноши сомневаться, что он будет оправдан на суде, когда предложит на суд свою праведность, ведь он исполнил закон. Что ему мешает и что заставляет его сомневаться в том, что он обретет жизнь вечную? Ведь все, что сказано, он исполнил, как и сам свидетельствует об этом. Но однако мы из этих его слов, из этого желания его души видим, что он знает жизнь вечную уже здесь. Он знает ее, ищет ее и не может обрести, почему-то не может обрести желаемого. Ну а как это, можем ли и мы знать жизнь вечную, живя на земле? Конечно же, если бы жизнь вечная не пребывала рядом с нами и не открывалась бы нас, не давала бы нам дышать своим воздухом, то кто бы и желал ее, и кто бы и искал ее. Сама душа человека сотворена, сама природа души небесна, ее природа – это природа жизни вечной. Так и учитель церкви Тертуллиан говорит про душу, что душа человека – христианка, то есть имеет в себе напечатленный закон Христов, закон Царства Небесного. Не просто тот закон, который предохраняет и останавливает нас от преступлений, который говорит, не убивай, не кради, не смей дерзить родителям, но другой закон, больший, который блаженством, первородным, первозданным блаженством наполняет душу человека. Это закон любви к ближнему. Вспомните, как и каким священным трепетом наполняется наша душа, когда мы слышим слова Господа нашего Иисуса Христа. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Душа трепещет, потому что узнает слова своего Творца, узнает жизнь своего Отечества. Или каким теплом наполняется и приближается тепло к нашей душе, когда мы слышим о удивительном человеке, который уже здесь живет вечной жизнью, милосердном семарянине, который не имеет покоя, пока не подаст покой, совершенное утешение своему ближнему, душе приближается тепло, потому что она узнает своего ближнего, гражданина Небесного Царствия, гражданина весь Царства Вечной Жизни. Итак, жизнь вечная – это всегда пребывающая в нас любовь к Богу и к ближнему. Любовь, оживотворяющая наши силы, любовь, дарующая душе нашей благость, блаженство. Потому юноша и обращается к Господу нашему Иисусу Христу, учитель благий, потому что видит в нем жизнь вечную, видит в нем благость. Правда, юноша не знает, что Господь, которому он предстоит, и сам есть источник вечной жизни, почему он и получает от Господа некоторый укор, а может быть это и не укор, а может быть это то слово, которое должно, о котором юноша должен размыслить и прийти к осознанию, кто перед ним стоит. Итак, юноша видит перед собой блаженного человека, который учит пути благости. И вот как можно было бы услышать их беседу, в каких словах. Юноша с волнением припадает к ногам учителя и говорит: «Учитель благий, я день и ночь от юности храню правду Божию, служа ближнему и Богу, чем могу, но не исходит из моей души мертвость. Что мне еще сделать, чтобы иметь жизнь вечную, блаженство, которое я вижу, пребывает в тебе?» И что же отцы говорят, как отвечает ему Господь? Господь говорит так: «Чадо, знай, что в каждом человеке пребывает корень смерти, который мертвит всякую добродетель. И потому невозможно человеку самому достичь или обрести плодов правды, плодов вечных. Вот я пришел, чтобы дать тебе то, что ты ищешь. Однако прежде укажу я тебе твой корень смерти. Пойди, раздай все, что ты имеешь, и получишь, и обрящешь путь к вечной жизни». Юноша этот был богат. И как это часто бывает, не замечал, как надежда на богатство, на земные возможности его, на силы богатства заменили надежду на промысел Божий. Слова Господа открывают его глаза. Он видит свою язву, видит ее силу, осознает свое бессилие и отходит. Вот образ для нас, образ современного человека, скрытого идолослужителя. Место правды Божией у него заняло свое рассуждение о правде, как об этом свидетельствует и апостол. И чтобы вы не думали, что это относится к какому-то человеку, который далеко от вас стоит, мы расскажем вам такой очень простой случай. Некая раба Божия пришла на исповедь. Как нам об этом рассказывают? И как обычно, как это часто бывает у пожилых людей, говорила о своих грехах священнику в таких общих словах: каюсь, делом, словом, помышлением согрешила. Но священник, зная, какие язвы часто поражают нас. Спроси ее, а не обижаешься ли ты на кого-нибудь? Или напротив, нет ли кого, кто обижается на тебя? Раба это Божия и говорит: я не мирюсь со своей невесткой, но она такая наглая, что я ей все это и сказала, какая она наглая. Священник, должность которого обязывает остановить злобу человека, злобу, которая препятствует богообщению, и говорит ей: вы должны с ней примириться, иначе вы не можете причащаться. Вы должны пойти и попросить прощения. Женщина очень возмутилась и говорила: но если я еще и прощения у нее попрошу, так она вообще распустится, сядет мне на голову и свесит ноги. Священник и отвечает ей, и говорит: это ваша правда. Господь же повелевает быть нам всем в мире, иначе вы не можете причащаться. И вот этот момент, женщина эта представила себе, что она приходит домой, извиняется перед своей невесткой и поняла, что дело не в том, что невестка, как она говорила, наглая, а в том, что она ее не любит и прощать ее не может. И вот как это не печально, и говорит эта женщина священнику: я не могу ее простить или попросить прощения. Не могу у него попросить прощения. И отошла. Человек видит свою неправду, видит свою немощь и вовсе не противится ей, этой немощи. Для того сегодня Господь наш Иисус Христос говорит те слова, которые мы должны твердо запечатлеть в нашем сердце. Он говорит слова: человеком невозможно. Действительно, разве человеческий разум может вместить в себя, что как бы тебя обижают, а ты должен еще прощения просить? Человеком невозможно это, говорит Господь, вместить, сделать для себя естественным божественный разум, а Богу все возможно. Итак, где же человек возьмет этот божественный разум, если у него нет? В том-то и то-то и удивляет нас, должно удивлять, напротив, не удивляет, а должно удивлять, что мы просим великого жизни вечной, блаженство души здесь, а меньшего просить не то, что боимся, даже не дерзая. Как этот юноша увидел свою язву, она открылась для него совершенно. Увидел благость Божию, потому что Господь, как пишет апостол Марк, возлюбил его, то есть и на лице его любовь эта отразилась, получил благосклонность Господа и все же умолчал. Для чего бы ему лучше не поступить так, как поступил отец бесноватого юноши, о котором вы, надеюсь, помните, когда Господь спросил этого отца: веруешь ли, что я могу сие сотворить, то есть исцелить твоего сына? Так же этот отец увидел свою язву. Он увидел, что он материален вообще, земен, и не может поверить, что может это чудо произойти. Но он хотел этого чуда. И, взывая к Господу, говорил: верую, Господи, помоги моему неверию. Умом хочу веровать, в душе же обретаю только малодушие. Вот, Господи, исцели мою душу, и я стану сосудом Твоей благодати. Так взывал. Взывал этот отец. Не так ли следовало и юноше поступить? Не так ли и нам следует делать, когда мы видим немощь нашу? Некогда не просто немощь, а немощь смертельную, немощь, отторгающую нас от Христа. Некогда дьявол использовал муки, чтобы стараться отторгнуть от церкви члены ее. А теперь и мук не нужно. Нужно только игрушку забрать. И отторгается член от церкви. Впрочем, дорогие, Бог – это не человек, это Дух, в обиду не приходящий. И Дух этот, знаете, не сразу оставляет колеблющихся. Церковь знает, как часто бывает, что человек, которому промысел Божий повелевает сделать то, что-нибудь трудное для него. Так об этом скажем. Когда помысел Божий повелевает человеку оставить свою самонадеянность, часто бывает, что человек сразу не может, действительно не может вместить это слово и в печали отходит. Но Господь наш, духом пребывая и продолжая говорить с этим человеком, напоминает ему о том, что он теряет. И часто мы видим, что люди, поразмыслив о том, что они теряют, ни во что уже вменяют свое земное богатство. Топчут его, как прах, как птица, освободившаяся от оков, летят к возлюбленному, которого вожделеют больше, нежели то богатство, которое сразу презреть не могут. И хотим вам нечто еще сказать. Та история о той женщине, о которой мы рассказали, имеет удивительное продолжение. Через некоторое время эта женщина пришла на исповедь к тому же священнику и сказала: «Вот, вы сказали, что нельзя причащаться, если я не примирюсь с невестой. Я попросила у нее прощения. Вот хочу причаститься тебе тело и крови Господа нашего Иисуса Христа». Часто ли так бывает? Сами рассудите и узнаете. Часто ли так человек наступает? Но для того сегодняшнее слово и сказано нам, чтобы нам ни на что не менять благодать Господа нашего Иисуса Христа. А если поколеблемся, уметь призывать Его благость, уметь и веровать, не надеяться на свои силы, но помнить твердо завет того, который сказал: человеком это невозможно, а Богу все возможно. Это Он знает наше, Он знает нашу слабость, дорогие. Знает нашу слабость. Он знает, что даже мученики близки бывают к колебаниям. Кратенько только скажу, напомню одно событие, не могу его не напомнить. Были такие мученики, Марк и Маркелин. Они страдали вместе с мучеником Себастьяном. И вот уже проведшие в заключении много времени, когда они провели в заключении много времени и желали пострадать за Христа, никакие муки его их не отторгли от Господа нашего. Такое дьявол измыслил. Такое дьявол измыслил. Он сделал так, что родные выпросили их на месяц домой. И этот месяц превратился для них в худший ад, чем тюрьма. День и ночь перед ними рыдали их жены и дети. Родители показывали свою немощь и старость, живописали им свои страдания, и они начали колебаться, дорогие. Если бы промысел Божий не послал к ним мучеников Севастиана, который предложил им твердое рассуждение о том, что нужно выбирать, то чем бы закончилось это искушение? Никто не знает. Итак, дорогие, никогда не будем надеяться на свою, не иметь в себе самонадеяние, но все свое упование возложим на крепость Господа нашего Иисуса Христа, чтобы беспрепятственно пройти нам тяжкое поприще этой жизни, в которой каждый день расставляется и представляется нам опасность, чтобы в этих опасностях нам не запутаться, не впасть в них, не впасть в них и достичь, по слову Господа, блаженства вовеки. Аминь. Благословение Господне на вас, благодать и человеколюбие всегда ныне присно и вовеки.